Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4 информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала. В течение следующих 50 минут мы поговорим о таких темах. Сезон клещей уже начался. Об этом подробнее ближе к концу часа. Также поговорим о будущем коллег из «Радио Свободы» и «Голос Америки». Оба издания под угрозой закрытия из-за указа Дональда Трампа. Об этом подробнее мы поговорим с руководителем Балтийского центра развития СМИ. Гунта Слога появится вместе с нами в этой студии примерно через полчаса. Ближе к середине часа новости спорта. Также с моей коллегой Данутой Домбовской обсудим, что с сегодняшнего дня партии могут подавать списки в Центральную избирательную комиссию, какие политические интриги связываются с муниципальными выборами, которые состоятся в самом начале этого грядущего лета. Ну а прямо сейчас подробнее о международной обстановке, что известно о телефонном разговоре Трампа и Путина. Об этом мы поговорим прямо сейчас.
Международный блок с Евгением Антоновым.
Итак, Дональд Трамп и Владимир Путин снова провели телефонный разговор. Второй раз с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США и начал реализовывать свой план по прекращению войны в Украине. О чем удалось договориться, о чем не удалось договориться. Ну и самое главное, помимо этих риторических заявлений из Кремля и Белого дома, что буквально изменяется в театре военных действий после этого разговора. Об этом подробнее мы поговорим прямо сейчас. Евгений Антонов вместе с нами на прямой связи. Евгений, приветствую.
Да, доброе утро.
Ну, итак, первый вопрос очень общий. Что мы знаем об этом разговоре? Есть ли какие-то общие заявления? Я так понимаю, что обе стороны ограничились заявлениями в своих социальных сетях.
Да, были сделаны заявления Белого дома и Кремля, они были опубликованы и на сайтах, собственно говоря, этих ведомств, ну и в социальных сетях, конечно, были опубликованы тоже. В целом, если как-то попытаться коротко охарактеризовать то, что случилось вчера вечером, разговоры эти по разным данным шли то ли полтора часа, то ли два с половиной, то все стараются максимально показать, насколько продуктивным был этот разговор. И Белый дом со своей стороны, Трамп и Путин говорят, что это были очень хорошие контакты, и, в общем, они могут привести к какому-то результату. Если же говорить о самой сути того, что реально удалось сделать и достичь в рамках этого разговора, то получается, что достигнуто не так уж многое. Ну вот, в частности, стороны вроде бы договорились о 30-дневном перемирии в энергетической сфере. То есть, что это означает, пока не прояснено, но, вероятно, предполагается мораторий на взаимные удары по объектом энергетической инфраструктуры. И, казалось бы, это неплохо. Но дело в том, что когда вот этот разговор готовился, сторона американская говорила, что пойдет речь на переговорах с Путиным о 30-дневном полном прекращении боевых действий, о временном перемирии. То есть, исходя из этого, мы можем сделать вывод, что полное перемирие согласовать не удалось, но удалось вроде бы согласовать перемирие в энергетической сфере. Когда оно вступит в силу, также пока не до конца ясно, потому что Зеленский, президент Украины, заявил, что американская сторона до него еще не донесла детали вот этого конкретно энергетического плана по перемирию в энергетической сфере, как он должен работать. По крайней мере, вот сегодня ночью некоторые украинские дроны нанесли удары по НПЗ российским, а Россия точно совершенно поднимала в небо несколько десятков шахедов, которые тоже куда-то били. В общем, как будто бы сегодня ночью этот мир 30-дневный в энергетической сфере не наступил, но вроде бы именно он-то как раз и был согласован в ходе этого разговора.
Да, также удалось договориться об обмене военнопленными 175 на 175. Но я так понимаю, что такие военные обмены происходили и раньше по военным, опять же, контактам. А в данном случае там еще в том числе как-то упоминается хоккейный матч. Можешь ли ты подробнее рассказать это вообще, что за казус?
Это интересно, да, потому что, опять же, выглядит все так, что, ну, то есть, очень много разных мы сейчас слышим оценок этого разговора, но независимые эксперты скорее склоняются к тому, что у Трампа не получилось, что, видимо, случилось именно то, о чем предупреждали, что Трамп, который все это время утверждал, что главная проблема мира, главное препятствие на пути к миру – это позиция Киева, которая непримирима и которая отказывается на какие бы то ни было компромиссы, но на самом деле все говорили, что главная проблема будет убедить Путина. Ну и вот ощущение такое, что действительно убедить Путина в том, чтобы действительно на 30 дней приостановить боевые действия, он не смог. И вместо этого стороны стали изображать прогресс в тех, на тех направлениях, где сделать это безопасно. Но вот, в частности, и Трамп поддержал идею Путина, так это, по крайней мере, подается, организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ, то есть Национальной хоккейной лиги. Это лига, в которой играют клубы из США и Канады, и континентальной хоккейной лиги, в которой играют клубы из России, Белоруссии, ну и, возможно, каких-то еще стран, сейчас я не знаю точно ее состав. Вот, еще одна такая же деталь, которая была обнародована и которая производит такое, ну, как бы неоднозначное впечатление, что вот и Путин, и Трамп вроде бы пришли и высказали мнение, что Иран не должен иметь возможности уничтожить Израиль, да. Это означает, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Вроде бы весь мир всегда против, но последние вот 2 года мы видим очень интенсивное сотрудничество России и Ирана, в частности, в оборонной сфере, и многие эксперты полагали, что часть этого сотрудничества может быть ускорение военной ядерной программы Ирана, что, конечно, ставит Израиль просто перед физической угрозой существования. Но вот вроде бы Путин и Трамп согласились, что они против такой перспективы. Как это на самом деле на деле будет работать, мы не понимаем. Да, на самом деле это действительно выглядит как немножко такой, ну, такой пыль в глаза, которая вот пытается нам заменить тот факт, что очень много аспектов того, что обсуждалось на этой встрече, по-прежнему по ним нет никакого компромисса. Ну, вот, например, Путин утверждает, исходя из того, что мы знаем об этом разговоре, что для 30-дневного перемирия требуется полный отказ от военной помощи Украине со стороны западных партнеров, передача, собственно говоря, разведданных тоже должна быть на этот срок установлена, плюс Украина должна остановить мобилизацию. А Россия как бы на эти 30 дней, получается, ничего этого сделать не должна. То есть в России будет продолжаться набор контрактников, она будет получать по-прежнему оружие и боеприпасы из Северной Кореи и из Ирана. И как-то получается, что здесь, ну, в общем, нету равнозначных, равноценных для двух сторон условий этой сделки. Вероятно, это и есть главная причина, почему прогресс до такой степени ограничен, и мы в большей части говорим о хоккейных матчах.
Понятно. Ну, то есть Путин получил отчасти того, чего хотел, да, разговора с глазу на глаз с американским лидером о судьбах мира, вместе с тем, как на этот телефонный разговор отреагировали в Украине. Вот я так понимаю, что буквально в момент, когда этот разговор заканчивался, в небе над Украиной снова появились и шахеды. И вот как сегодня написал ночью и Владимир Зеленский, сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 шахедов в нашем небе работает ПВО. Как отреагировали на этот телефонный разговор в Украине?
Ну, на словах Зеленский поддержал прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но он сказал, что он не понимает, как это должно работать, в чем конкретно суть плана, потому что Соединенные Штаты не договорились, ну, то есть они не передали детали этой сделки в Киев к тому моменту, пока этот комментарий был обнародован, и он не знает, как это будет работать, но в целом он это поддерживает. Действительно, очень странно было наблюдать, и многие обратили внимание, что одновременно с этими переговорами довольно большое количество дронов «Шахед» было выпущено Россией. Как бы это довольно в значительной степени подорвало представление об искренности того, что на самом деле Путин имеет в виду, когда то самое, когда говорит, что он хотел бы действительно прекратить удары взаимно по объектам энергетической инфраструктуры. Но в целом же украинская сторона продолжает настаивать и говорить, что любые переговоры, которые происходят и которые касаются будущего формата формата перемирия должны, во-первых, проходить с участием Украины, и, во-вторых, с участием представителей европейских стран, которые представлены на этом разговоре не были. И, кроме того, вот было также обнародовано, что в ближайшие дни создаются рабочие группы, которые будут российско-американские, и они, значит, будут конкретно работать над планом мирного урегулирования. И российская сторона, и американская сказали, что им удобнее работать в двустороннем формате. Это означает, что ни Кремль, ни Белый дом не хотят подключать к этим переговорам, которые сейчас у них начались, ну, как бы, ни Украину, ни Европу, никакую часть Европы, ни Францию, ни Германию, ни Великобританию, ни в каком качестве. Это, конечно, очень неприятно осознавать и Украине, и европейским странам, потому что, ну, для европейского континента безопасность и в конечном итоге какой конфигурации придет сделка в Украине, это действительно вопрос ее безопасности. Но пока выглядит так, что Соединенные Штаты и Россия хотят эти условия установить сами, не оглядываясь больше ни на кого.
Коротко прошу тебя ответить, да. Какие дальнейшие действия мы можем ожидать со стороны Америки или России относительно дальнейшего по переговорному процессу?
Я думаю, тестом будет реальная реализация моратория на удары по энергетической инфраструктуре в ближайшие дни. Это должно быть формализовано, согласовано обеими сторонами и вступить в силу. И должен начаться какой-то реальный процесс работы по другим условиям, которые касаются, значит, перемирия на море, возможного перемирия на суше и отчасти переговоров о том, что будет происходить с территорией, судьба Запорожской АЭС и других ключевых объектов. Все это на столе переговоров. Непонятно вообще, на каком-то, в какой-то стадии находится, но это то, что будет обсуждаться в ближайшие дни.
Спасибо большое. Евгений Антонов был вместе с нами на прямой связи. Мы говорили о вчерашнем телефонном разговоре Путина и Трампа и о том, что известно о его итогах. Переходим к другим темам.
Политический блок с Данутой Дембовской.
Возвращаемся к разговору о внутренней политике. С сегодняшнего дня партии могут подавать списки к грядущим выборам, которые пройдут в самом начале лета и будут касаться как раз судьбы самоуправлений, муниципалитетов. Вместе с нами на прямой связи Данута Дембовская, с ним мы и поговорим, какие политические интриги связываются с этими грядущими выборами. Приветствую в эфире.
С добрым утром. Действительно, выборы в самоуправлении пройдут 7 июня, и в этот раз они проходят в атмосфере очень напряженной международной ситуации, которая все-таки оказывает влияние в том числе и на, казалось бы, выборы, которые мы считаем хозяйственными, когда вроде бы люди должны голосовать даже не столько за глобальные политические идеи, идеологию, а за то, чтобы у них отремонтировали дорогу во дворе, за то, чтобы отремонтировали здания школы, детсада и так далее. Но мы уже сейчас наблюдаем, что такие глобальные мировые тренды, идеологические, политические, пробрались в нашу предвыборную кампанию. То есть, во-первых, если мы говорим о Риге, все-таки Рига самый крупный муниципалитет, который предстоит избирать. Это треть населения страны, самый мощный в экономическом плане город. То мы наблюдаем уже такое, скажем так, свойственное последней американской президентской кампании, идеологическое противостояние между, ну, если так можно выразить, традиционализмом, представлением о том, что такое сила, и прогрессивной повесткой дня, которая сейчас определяет очень многие события в мире и определяла в ходе кампании. То есть мы наблюдаем, что две политические партии, которые сейчас занимают первое и второе место, правда, только в январском рейтинге СКДС, более новых данных у нас нет, повторяют вот такой немножко, ну, если можно так сказать, подражают такой американской повестке дня, то есть Латвия на первом месте, Айнера Шлессерса, скажем так, воплощает собой идеи трампизма, и Шлессерс не скрывает, что он подражает Трампу. С другой стороны, партия прогрессивная, наоборот, как бы выступает за так называемую прогрессивную повестку дня, за глобализм, за идеи, связанные с либеральные и так далее. То есть вот это мы видим, вот это противостояние, прогрессивные уже заявили, что они со Шлессерсом в одну коалицию не пойдут. Еще один признак того, что мы повторяем международные тренды, это то, что национальное объединение теперь атакует не только русскоязычное нацменьшинство, что, в общем-то, является стержневым части идеологии национального объединения, но и, скажем так, нетипичное нацменьшинство, и в том числе атакуют мигрантов. То есть мы уже видим, что вице-мэр Риги Ратникс выступает за проверки людей, мигрантов в Риге, что их слишком много, выступает против строительства мечети, хотя вроде бы никто не инициирует ее строительство прямо сейчас и так далее. То есть это то, что как бы то, что мы впитали от большого мира, то, что становится постепенно актуальным для нас, но в то же время, если мы говорим о Риге, совершенно нельзя забывать о том, что, естественно, у нас есть своя специфика, и, скажем, если мы говорим о Риге, то Рига – это город с очень этнически пестрым населением, здесь очень большая доля русскоязычного меньшинства, и, собственно говоря, это всегда определяло, скажем так, исход выборов очень во многом, потому что этническое голосование имело место быть. Оно сохраняется и сейчас. Другой вопрос, что русскоязычные граждане голосуют сейчас не за одну партию, как это было там 10 лет назад, когда на пике было согласие, которое сохраняло, скажем так, преимущественное положение на русскоязычном фланге, а за целый ряд партий. Можно сказать, что в этот раз на голоса русскоязычного населения претендуют, ну, порядка 5-6 партий. Это было бы, наверное, правильно. Вот, и одним из главных вопросов русскоязычные граждане, они придут на выборы, и за кого они проголосуют. Мы же 5 лет назад, когда были внеочередные выборы, многие русскоязычные, разочарованные в согласии, на выборы не пошли вообще. То есть пока судить о том, каким будет исход выборов, конечно, преждевременно, потому что слишком многое может измениться. Я повторюсь, международная повестка дня тоже определяет очень многое. И здесь стоит вспомнить еще об одном, что все громче говорят о том, что исход муниципальных выборов станет судьбоносен, в том числе для судьбы правительства Эрики Силани. Рестарт правительства состоялся, вроде бы ничто не свидетельствует о том, чтобы правительство упало, но тем не менее доверие к нему достаточно низкое, и, соответственно, результаты партий, входящих в правительство, в первую очередь нового единства муниципальных выборов, в Рижской думе могут оказать влияние и на правительство. То, что на прошлой неделе сказал представитель оппозиционного объединенного списка Эдгар Таварс, что после муниципальных выборов правительство может и уцелеть, а может и упасть, и быть создано новое, с учетом таких превходящих данных муниципальных выборов. Потому что, скажем так, от того, как сложится коалиция в Рижской думе, многое может зависеть и в том, какой будет коалиция в правительстве. Да? Стабилизируется правительство силами или же наоборот. Но пока, повторюсь, говорить об этом рано. В ближайшие 3 недели, 2-3 недели партии будут подавать списки. Возможно, мы увидим какие-то сюрпризы. Не стоит забывать и о том, что выбирает граждане Латвии, будут выбирать не только Рижское самоуправление, но еще 41 самоуправление, и города, и края. Достаточно любопытен расклад в Латгалии, в первую очередь в Резекне, где мэра, бывшего мэра отстранили, и он пытается вернуться к власти через выборы, скажем, получить большинство, и это пока достаточно большая интрига. Ну и, соответственно, достаточно любопытные расклады и по городам. Здесь важно помнить о том, что, скажем, эти выборы редко бывают, ну, такими абсолютно триумфальными для премьерской партии «Новое единство», но для тех политических сил, которые, скажем так, опираются на регионы, это достаточно важно доказать то, что они по-прежнему пользуются популярностью, и, что важно, это, безусловно, праймерис перед выборами в Сейм, которые пройдут уже в октябре следующего года, то есть задел очень небольшой, и партии, в общем-то, проверят свои силы на местах, скажем так.
Спасибо большое за такой предварительный обзор грядущих выборов. И основные политические интриги были перечислены. Данута Домбовская была вместе с нами. Ну, а мы плавно переходим к новостям спорта. Роман Антонович вместе с нами на прямой связи. Роман, приветствую.
Привет, привет, коллега. Ребекка Ибрагима, ранее Коха, собирается представлять Латвию на международных соревнованиях. Ну, вообще фигура нашей тяжелоатлетки достаточно такая интересная, потому что, во-первых, она была очень перспективной спортсменкой, и она действительно была такой надеждой латвийской тяжелой атлетики. Но потом вот по личным мотивам, когда в 2020 году Ребекка решила завершить карьеру, ну, 2020 год – это ковидный год, да, не будем забывать об этом. Вот, она тогда решила завершить карьеру, переехала в Катар, потому что вышла замуж за Муаза Мухаммеда Ибрагима. Ну и понятное дело, что где супруг, там и должна быть супруга. Вот, поставив точку в карьере, Ребекка посвятила всю себя семье. В октябре 2022 года, спустя 4 месяца после рождения ребенка, она вдруг объявляет о возобновлении своей карьеры. Но вполне понятно, что, имея за плечами достаточно большой и богатый опыт, молодая спортсменка хочет реализовать этот потенциал, который еще есть, и его действительно на самом деле много, потому что таланта у Ребекки более чем достаточно. К тому же она не достигла каких-то вот своих целей, которые были поставлены у нее, когда она начала вообще заниматься спортом. И я прочитал накануне интервью ее тренера Эдуарда Андрушкевича «Спорт-центр.ком», и он рассказал вообще интересные вещи о том, что Ребекка вот после того, когда вернулась в спорт, она провела свои первые соревнования, выступала за Катар, вот, столкнулась с Эдуардом, поговорила с ним и заявила ему о том, что она желает более серьезно заниматься. До этого она выступала еще индивидуально, но вот сейчас она постепенно увеличивает нагрузки и хочет достичь максимума вообще, который только у нее возможен. Да, и на вопрос тренера, может ли она снова поднимать штангу, да, действительно, она была полна решимости начать работу на высоком уровне. И вот таким образом они с Эдуардом продолжили, составили план, и то, что у Ребекки действительно много потенциала, у нее крепкая нервная система, а это очень важно для тяжелоатлетов. И таким образом поставили перед собой цель отправиться на грядущие Олимпийские игры, потому что в Токио хотела выступить Ребекка, но вот тогда, к сожалению, и не получилось. В какой форме сейчас находится спортсменка? До 100% ей еще далеко, но по мнению тренера, где-то 60-70% от своей лучшей формы она уже набрала, и при этом серьезно Ребекка тренируется только с сентября. До этого она ходила в зал с мужем, вот, но это было больше для поддержания физической формы, а потом уже начались действительно серьезные тренировки. Ребекка с детьми в Латвию приезжает здесь, проводит тренировочные сборы. Вот. И, ну, на самом деле после рождения детей у женщин есть такие прецеденты, когда спортсменки боролись за медали на чемпионатах Европы и мира. Тут главное, чтобы не было проблем со спиной. И вот жалоб, по крайней мере, пока что нет, хотя вот чувствуется нагрузка на спине и плечах, но это, в принципе, по словам тренера, нормально. Эдуард составляет ей план, они связываются по видеозвонкам, иногда она записывает тренировки, отправляет тренеру. Понятное дело, что она большую часть времени будет проводить в Катаре, где живет ее семья. Вот. Но для Латвии время тоже находится, чтобы приехать, провести тренировочные сборы. И сейчас Ребекка готовится к чемпионату Европы, который состоится в Молдове в середине апреля. Ну и цель там попасть в восьмерку-десятку лучших. Вот. Потом цель попасть в латвийскую олимпийскую сборную. И, скорее всего, нормативы будут выполнены в этом году. Ну и дальше уже чемпионат мира, и, как я уже сказал, главная такая цель, идея фикс – это Олимпийские игры. И к тому же спортсменки могли бороться и могут бороться старше 30 лет за награды на высочайшем уровне, так что у Ребекки, которой 26, это точно далеко не конец карьеры, у нее впереди много-много-много достижений.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами и рассказал нам о новостях спорта.
Комсомольская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь» и сейчас поговорим о судьбе независимой журналистики. Президент США Дональд Трамп распорядился провести сокращение в агентстве США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки», «Радио Свобода», важнейшие институции для стран, где есть проблемы со свободой слова. «Голос Америки» уже остановил вещание и даже известно об увольнениях сотрудников. Вместе с тем «Радио Свобода» уведомлено о прекращении финансирования, но вместе с тем начинается судебный процесс. Мы поговорим подробнее об этой теме вместе с нашей гостьей. Сегодня руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога вместе с нами в этой студии. Приветствуем.
Доброе утро.
От первого лица.
Ну вот, я в подводке сказал о том, что независимым СМИ, а потом, так сказать, у меня проскользнула мысль о том, что, возможно, у многих наших слушателей возникнет вопрос, ну как же независимых, если они финансируются из государственного бюджета США? Можно ли в данном случае говорить о «Радио Свобода», о «Голосе Америки» как о независимых СМИ, с одной стороны, и как вы видите вообще их роль в медиапространстве, ну, на самом деле, мира?
Да, я хочу, может быть, начать с такой, ну, с одним примером из своей жизни, потому что, мне кажется, мы уже забыли, что это такое «Голос Америки» и «Радио Свобода». Когда я была маленькая, я очень хорошо помню вот такие, знаете, как отсколки, да, памяти, что, ну, я не знаю, не каждый вечер, но мой папа искал на радио там, и тогда ты слышал вот этот голос «Шейт Америкс Баллс на Вашингтон», здесь «Голос Америки» из Вашингтона. И если мы, у нас даже бы казалось, что, ну, это больше не так важно, потому что есть так много информации, независимые медиа, но надо вспомнить, что очень много стран в мире, которые живут под авторитарным режимом, и потому вот такие радиостанции, конечно, и они вообще, как мультимедиа, конечно, сейчас работали, они давали независимую информацию таким обществам. Ну, например, то же самое Афганистан или Чечня. Это был очень важный такой исток информации. Если мы говорим о независимых, конечно, если мы вспоминаем вообще историю, как они появились, «Голос Америки» — это было уже во время Второй мировой войны, когда американское правительство его сделало, ну, как будто таким рупором пропаганды против нацистской пропаганды. И, конечно, «Радио Свобода», она появилась уже во время Холодной войны тоже, чтобы, ну, противоречить коммунизму. Ну и, конечно, с одной стороны, всегда все говорили, да, что вот, ну, что это вообще рупор, да, американского правительства и все такое. Но с другой стороны, конечно, это был тоже такой, ну, договор, что журналистика независимая, и они действительно вещают о том, что происходит вот в этих странах, в которых нету независимых медиа. Мне кажется, это очень важно вспомнить.
Да, ну и важная, на самом деле, роль, которая определяет профессионализм в журналистике, возможность критиковать, собственно, правительство, это мы видим и в том числе и в материалах коллег и «Радио Свобода», и «Голоса Америки», и в отношении демократического правительства, и в отношении, ну, в отношении Трампа, понятно, да, тут это действительно это отдельная тема его, так сказать, противодействия с СМИ. Как в данном случае вам кажется отсутствие вот этих институций, оно может повлиять на медиапространство мира в целом?
Ну, конечно, конечно, то, что мы сейчас видим, вообще идет такая борьба в информационном пространстве между теми, которые хотят действительно до сих пор говорить свободно и, ну, защищать свободу слова. И мы видим, что очень-очень так устремительно через всякие инструменты, тоже пропаганда, дезинформация, есть силы, которые делают все, чтобы аудиторию как будто, ну, взять свою сторону, говоря, что все не так однозначно, все не черно-белое. Мы видим тоже дезинформацию во всех вообще таких уже вот медицина там и все другое, что, конечно, это такая огромная борьба. И так, если мы смотрим, они были очень важны, особенно вот в тех странах, в которых уже не было независимых демократических институтов. Так что, с одной стороны, мы можем сказать, ну, хорошо, просто там были, не были. Но это тоже, конечно, говорит о том, ну, как меняется вообще такая тоже идеология Вашингтона. Потому что мы знаем, они экспортировали демократию, тоже мы знаем, как много, ну, то, что вот говорил или делал Вашингтон, помогал нам тоже в интеграционном процессе, вот в НАТО и другие структуры.
Как бы вы определили на данный момент, писали бы медийное поле, ну, опять же, да, говоря о глобальном медийном поле, какими трендами оно определяется сейчас?
Как вы это думаете?
Тренды. То есть, вот там, условно говоря, основные тренды, ну, вот на середине конца десятых годов, я бы назвал, с одной стороны, изменение доступности, ну, то есть развитие через социальные сети, да, и упрощение, так сказать, тут это появление различных точек доступа и способов распространения. С другой стороны, фейк-ньюс, да, вот сейчас какие в данном случае, вам кажется, тенденции определяют медиаполитику в мире?
Конечно, это вообще сейчас это очень трудное время для медиа, но мне кажется, вообще все последние 10 или 15 лет это было, ну, такое все время борьба, и это борьба, например, за новые бизнес-модели, она до сих пор очень важна. То, что мы видим, конечно, очень огромная борьба вообще понять, как мы можем привлечь молодые аудитории, потому что они действительно выросли как TikTok или другие аудитории. И, конечно, то, что мы тоже видим, что, ну, например, тоже этот самый пример Америки. Кто там самый влиятельный сейчас в информационном пространстве? Это не традиционные медиа, как там, ну, может быть, там Fox News, но мы видим, что это вот такие вообще какие-то блогеры, люди, которые делают подкасты, и люди, у которых не всегда очень важны принципы журналистической этики. И, конечно, у медиа это очень, вообще традиционные медиа, очень эта борьба такая трудная, потому что, ну, как нас, журналистов, учат, что главное — это факты, эмоции — это не важно, главное, чтобы мы действительно поняли, какие источники, у нас много источников, а сейчас вообще не надо фактов и источников, я просто знаю и говорю, что вакцины — это плохо, да. И, конечно, потому очень вообще сейчас у медиа такое очень тоже критическое время, я бы сказала, вообще понять, как в этом пространстве жить. Мы видим, что есть тоже всякие эксперименты, тоже журналисты, медиа экспериментируют, понимают, что аудитория сейчас хочет, может быть, так немножко действительно на более такую персональную, эмоциональную информацию. Мне кажется, то, что тоже медиа не делают, и я это тоже иногда дискутирую с своими коллегами здесь, в Латвии. Но мир сейчас очень трудно понять. Все такое, проблемы комплексные. То, что, мне кажется, медиа не делают, они просто не разъясняют. Мне кажется,
да, да.
Вот то, что надо было бы делать, потому что, ну, иногда просто вот ты просыпаешься, опять что-то произошло, и мне бы хотелось тоже, как пользователь, просто чтобы мне кто-то сделал какую-то такую информацию, что это вообще значит. И мне кажется, ну, здесь тоже, ну так, я не могла бы сказать, что только вот эта вина больших этих big tech компаний, которые, да, действительно информационное пространство сделали, ну, таким токсичным. Но тоже сами медиа, им тоже надо думать, как в этом...
Понятно, дефицит, да, разъяснительной журналистики, да. Что называется. Да. Какое место в данном случае Европа занимает относительно поддержки независимой журналистики? В частности, появилась информация о том, что вот ЕС могло бы взять на себя курирование вот этих институций, о которых мы говорим, Радио Свободы, например, да, с учетом того, что офис, головной офис организации медиакорпорации находится как раз в Праге. Но вместе с тем, понятно, у Европы, с одной стороны, бюджетов нет. И вот как пишет Deutsche Welle, в свою очередь, Европейский Союз и не сможет автоматически взять на себя финансовую поддержку Радио Свободы Европы, например. Как вы видите возможность участия Европейского Союза в поддержке независимой журналистики и, в частности, Латвии?
Я бы сказала, что Европейский Союз, он только в последние годы вообще понял, как это важно, чтобы были независимые и профессиональные медиа, потому что если мы смотрим тоже на программы грантов ЕС, это только в последние годы, что увеличили вообще деньги грантов для, например, исследовательской журналистики. И так что, мне кажется, там еще долгая дорога, чтобы ЕС вообще поняли. Так что я довольно пессимистична на то, что они быстро найдут, например, решение, чтобы действительно давать деньги для Радио Свобода в Праге. Но мне кажется, то, что важно, что действительно ЕС понял, что это очень важно. Но я бы не надеялась, что там будет уже, ну так, действительно, уже
понимаю
завтра
вас,
какие-то решения.
Нереалистично, да, эта поддержка, кажется, нам сегодня. Руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунтас Лога вместе с нами в этой студии. В Риге есть офис и настоящего времени, Радио Свобода. Известно ли о настоящем сейчас и будущем положении коллег?
Но они продолжают работать, как мы знаем, будет тоже подавать в суд. Ну, долгосрочно, конечно, никто не знает, что произойдет.
Ну, обратим внимание, что там в том числе и выходят программы о том, что происходит в Латвии, в странах Балтии, среди них в том числе и многие наши коллеги и латвийцы, но в том числе, конечно, там в этих офисах работают и россияне. Мы понимаем, что вернуться им в Россию может, ну, мягко говоря, быть проблематично. Какую позицию в данном случае Латвия должна или может занять по отношению к россиянам и гражданам Беларуси, которые, будучи журналистами, независимыми журналистами, работали, работают сейчас в этих организациях?
Ну, как мы знаем, в Латвии живут не только журналисты этих организаций, живут много других независимых журналистов, которые уехали из России или Белоруссии. Так что в том смысле МИД Латвии, конечно, помогает им с ВНЖ другими делами, документами. Так что я не думаю, что если даже их работа будет прекращена, им кто-то там придет и скажет, что надо уезжать. Но другое дело, конечно, как...
А почему вы так уверены? Вот я, кстати, совершенно в этом не уверен, что вот, условно говоря, в настоящее время прекращает работу там, на следующий, условно, да, там, с сегодняшнего дня, и вот послезавтра, так сказать, имейте...
Ну, политика МИДа Латвии была до сих пор, конечно, что они не будут вынуждать уезжать людей, которые... у которых угроза для жизни или для работы. Конечно, здесь опять индивидуальные случаи, когда, но это уже другой разговор, когда действительно люди или не заполняли документы, или врали в документах, так что...
Не, ну это действительно отдельный...
Это отдельный, да. Но я
имею
не...
в виду общее.
Но я бы не думала, что вот общее, что вот кто-то будет вынуждать независимых журналистов уезжать.
Угу. В данном случае, опять же, да, как в том числе прозвучало и... заявление главы Радио Свобода о том, что вообще как бы это решение Дональда Трампа очень понравится авторитарным лидерам. В этой связи ожидать ли увеличение медиа-влияния других стран, в частности, медиа-влияния Кремля с уходом, например, Радио Свободы?
Я думаю, конечно, они будут этим воспользоваться. И мы видим, что они тоже экспериментируют всякими способами, как повлиять на аудиторию. Например, ну, закрыли официально каналы, так они тоже сейчас поощряют всякие блогеры, инфлюенсеры, которые тоже официальную пропаганду распространяют. Так что мы думаем, мы наверное, увидим, что да, это не только Россия, это тоже Китай, у которого тоже интересы в Европе. И, конечно, этому противостоять будет все труднее и труднее.
А мы видим уже китайское влияние. Ну вот хорошо, есть TikTok, да, но по большому счету, откровенно говоря, ну, как-то, может, я невнимательно
смотрю. Вы знаете, у Сигита Струберга, директор Лато, у нее был такой очень интересный опыт. Они тоже много школ сейчас. В школах у них такая программа тоже Resilience. И там вот школьники, ну так совсем серьезно говорят, ну что вот нам надо такой лидер, как Си Цзиньпинь. Так что мы тоже опять мы живем в своих как-то таких этих пузырях, и мы даже не понимаем то, что как эта пропаганда работает.
Ну и опять же, да, в завершение нашего разговора, в том числе хочу задать вам такой вопрос, прошу вас коротко ответить на него. В существующей в Латвии ситуации важно или почему важно, или, может быть, не важно иметь доступ к информации на русском языке, как вам кажется?
Мое мнение не изменилось. Я считаю, что это очень важно, особенно в этой ситуации. Война продолжается, и война не только в Украине, но действительно в информационном пространстве. Я уже говорила о том, что Россия усиляет всякие способы, как влиять на аудитории. И конечно, мне кажется, это очень важно, что есть и контент на русском.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога была вместе с нами. Ну, а мы переходим к другим темам. И в завершении нашей программы спустимся с небес на землю, в буквальном смысле этого слова. Дело в том, что начался сезон клещей, так что будьте внимательны. Многие клещи, которые являются разносчиками опасных заболеваний, уже проснулись и активно продолжает тему Людмила Пилип.
Мягкая зима и ранняя весна стали причиной того, что клещи в этом году активизировались довольно рано, рассказал энтомолог Угис Питеранс.
Если зима теплая, меньше клещей погибает от холода, поскольку им не нравятся сильные морозы, минус 20, минус 30. Особенно если мороз и нет снега, то их количество значительно уменьшается. Однако нынешняя зима была очень мягкой, температура оставалась высокой, и даже в период отсутствия снега морозы были незначительными. Можно сказать, что эта зима была для клещей благоприятной, и многие из них успешно перезимовали. Поэтому, скорее всего, в марте и апреле их будет много.
Руководитель Латвийского центра инфектологии, профессор университета имени Страдания Байба Розентале сообщила, что в 2024 году только в Восточной больнице у пациентов извлекли 1169 клещей, из которых 141 насекомое проверили на энцефалит. К счастью, ни одно из них не оказалось зараженным. Однако в целом по Латвии было зарегистрировано 166 случаев заражения клещевым энцефалитом. В этом году в стационаре Латвийского центра инфектологии было снято 3 клеща, рассказала Байба Розентале.
У нас в этом году шли 3 пациента, которые хотели, чтобы мы сняли клеща. Первый клещ мы сняли 2 января, потом уже 8 марта. И в общей сложности только 3 клеща. С другой стороны, уже 3 клеща. Их проверили в лаборатории, и оказалось, что один клещ заражен Borrelia burgdorferi, то есть бактерией, которая вызывает лаймборрелиоз.
По словам Байбы Розентале, в Латвии почти 30% клещей заражены бактерией Borrelia. Если человек снял с себя клеща и через некоторое время на его коже появились высыпания или пятна светло-розового цвета, можно с уверенностью сказать, что этот клещ был заражен бактерией, вызывающей болезнь Лайма, отметила Байба Розентале.
Если после снятия клеща через неделю, может быть, 10 дней, появляется на месте был клещ, или даже, может быть, в отдаленных других местах. Такие красноватые пятна неопределенной формы, они могут быть маленькими, в 1 сантиметр диаметром, могут быть большие, как ладонь, с неровными такими границами, светло-розового цвета. Это связано с тем, что боррелии распространяются по лимфатическому току и вызывают воспаление подкожной клетчатки. И в таких случаях никаких анализов делать не надо. Тогда надо идти к своему семейному врачу, и врач назначит антибиотики в зависимости от клинической картины на 7-10 дней. Люди выздоравливают.
Болезнь Лайма поддается лечению. Если она была обнаружена на ранней стадии, терапия обычно проходит быстро и эффективно. Однако важно начать лечение как можно раньше, чтобы избежать осложнений. В прошлом году из 359 случаев Лайма-Берлиоза только 32 имели тяжелое лечение, и пациенты лечились в стационаре. Поэтому Байба Розентайле советует внимательнее следить за своим состоянием после укуса клеща. В то же время профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация. Схема ревакцинации изменилась в лучшую сторону, сообщила Байба Розентале.
Многие люди вакцинированы, но главное – поддерживать ревакцинацию. И хорошая вещь та, что с прошлого года по рекомендации схема вакцинации сейчас у человека, который никогда не вакцинирован, включает 3 вакцины, то есть первая, через 1-2 месяца вторая вакцина и через год третья вакцина. Первая ревакцинация через 3 года, а в последующем, вне зависимости от возраста, один раз в 10 лет.
В этом году государство оплатит вакцинацию детей от клещевого энцефалита в 7 краях с самым высоким уровнем заболеваемости, сообщила эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Антра Бормане.
Это территория с самым высоким уровнем заболеваемости. Был проведен анализ данных по заболеваемости клещевым энцефалитом за последние 5 лет. И наибольшее количество случаев на 1000 жителей зарегистрировано в Кулдыкском, Венспилском, Южно-Курзамском, Талсинском, Салдуском, Цесиском и Тукумском краях. Именно в этих краях будет проведена бесплатная вакцинация детей от клещевого энцефалита. Если дети проживают на этих территориях, следует обратиться к семейному врачу и узнать о возможностях вакцинации. Семейный врач в любом случае может выдать направление, но бесплатная акция проходит именно у него.
Эпидемиологи напоминают о важности профилактических мер при пребывании на природе. Поэтому, отправляясь на прогулку в сельской местности, стоит надевать одежду, которая предотвращает доступ насекомых к телу. Рекомендуется использовать репелленты. Не забудьте также следить за домашними животными, с которыми вы гуляли. Лаборатория Института БИОР предлагает владельцам собак провести бесплатное определение антител против возбудителя боррелиоза у своих питомцев. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Иннес Штрала, продюсер программы Наталья Порета. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждет много интересного. В программе «Открытый разговор» будут говорить о военной промышленности, в помощи себе и Украине. Ну а также слушайте программу «Подробности» с 5 до 6 часов вечера. Там вы узнаете о самых заметных темах в, соответственно, более развернутом виде в нашем эфире Латвийского радио 4. Желаю вам хорошего дня. 19 марта на календаре. Среда.